Глава 7. Стихия. Летиция Ирвик была не из тех женщин, которые, потерпев поражение, станут сидеть сложа руки. Или стоять, скрестив руки, если уж на то пошло. Она была неостановима, как природная стихия, и терпеть не могла, когда ее заставляли отступать. Миновало совсем немного времени, и до госпожи Ирвик дошли слухи, что в один прекрасный день возле дома нянюшки Як выстроилась очередь. Это, по мнению госпожи Ирвик, означало, что Тиффани болит, не справляется. А в такой ситуации, полагала она, совершенно необходимо, чтобы одна из старших авторитетных ведьм спасла положение. По мнению, опять же, госпожи Ирвик, у нее вообще на все имелось мнение и отнюдь не скромное. Только у нее самой авторитет был достаточно высок, чтобы вмешиваться. Учитывая, что эта старая кошелка нянюшка Як до сих пор палец о палец не ударила. Госпожа Ирвик много лет была замужем за престарелым отошедшим отдел волшебником.
«Волшебникам вообще-то жениться не положено», рассказывала нянюшка Як Тиффани, презрительно фыркая. «Но старый дурак позволил обвести себя вокруг пальца. Знаешь, про некоторых мужей говорят, что жены ими как хотят, так и вертят. Ну так этого Летиция уже в конец увертела. Она все его деньги просадила, вот что люди говорят».
Тиффани благоразумно не стала тогда поддерживать этот разговор, предположив, что люди на самом деле были самой нянюшкой Як, которая ненавидела госпожу Ирвик неотступно и целеустремленно. Но именно поэтому Тиффани обрадовалась, что нянюшки Як не было у нее в гостях примерно неделю спустя, когда госпожа Ирвик решила заглянуть в домик в лесу, чтобы, как она выразилась, немного поболтать. Возможно, разговор сложился бы лучше, если бы госпожа Ирвик не застала Тиффани в саду с руками по локоть в мыльной пене. Она как раз стирала вещи старого господина Приза. Когда в саду показалась госпожа Ирвик, сердце Тиффани упало. Сноска. На самом деле оно упало намного раньше, когда Тиффани услышала приближение госпожи Ирвик. Та навешивала на себя столько украшений, амулетов и талисманов, что они возвещали о ее прибытии заранее, не хуже оркестра с фанфарами. Конец сноски. Но она вытерла руки от пены и пригласила гостью в дом, стараясь держаться как можно вежливее. Госпожа Ирвик имела обыкновение обращаться с Тиффани как с маленькой девочкой и вдобавок вела себя невоспитанно, например, садилась, не дождавшись приглашения. Вот и на этот раз она самовольно уселась в старое матушкино кресло-качалку, одарив Тиффани вопиющей фальшивой улыбкой и окончательно закрепила результат, воскликнув:
«Деточка!»
«Я давно уже не деточка»,
– тихо сказала Тиффани. Под оценивающим взглядом гостьи она отчетливо чувствовала каждый пузырек пены, оставшийся на переднике, или запутавшийся в волосах, которые к тому же растрепались за работой.
«Неважно»,
– отмахнулась госпожа Ирвик.
«Я тут просто подумала, что мне стоит заглянуть к тебе по-дружески и на правах одной из самых старших ведьм в округе посмотреть, как идут дела, и, возможно, дать полезный совет».
Она с видом превосходства оглядела кухню, выразительно задержавшись взглядом на клочьях пыли, которые весело играли в догонялки на каменном полу. Тиффани с ужасом вспомнила о колонии пауков в кладовке. У них недавно случилось пополнение семейства, и ей не хватало духу их выгнать.
«Дорогая моя! Мне кажется, тебе трудно приглядывать за двумя уделами сразу, правда?»
С приторной улыбочкой спросила старшая ведьма.
«Дорогая госпожа Ирвик, вы правы», —
отвечала Тиффани несколько резко.
«Мне действительно нелегко, ведь и там много дел, и времени не хватает. А вы заставляете меня тратить его на вас», —
добавила она про себя, но решила принять правила игры.
«Так что, если вы мне можете что-то посоветовать,
продолжала Тиффани с улыбочкой под стать той, что красовалась на лице гостьи.
«Я с радостью вас выслушаю».
Госпожа Ирвик никогда не отказывалась высказываться. Впрочем, она прекрасно могла бы обойтись и без приглашения. А на данный конкретный случай речь у нее была давно заготовлена.
«Я не осуждаю тебя, деточка. Просто ты не справляешься с работой, и люди уже начинают жаловаться».
«Возможно»,
— признала Тиффани.
«А иногда они благодарят меня. Но одна единственная женщина, не девочка и не деточка, обратите внимание, не может успеть повсюду. Жаль, что в округе осталось так мало старших ведьм».
Она осеклась, потому что у нее перехватило горло. Воспоминание о матушке Ветровоск, лежащей в ивовой корзине, было слишком свежо.
«Понимаю»,
– отозвалась госпожа Ирвик.
«Это не твоя вина».
Она по-прежнему говорила масляным голоском, но ее тон был уже не просто покровительственным, а почти уничижительным.
«Все дело в том, Тиффани, дорогуша, что тебя занесло в сферы, до которых ты еще не доросла. Чтобы не оступиться на путях магии, тебе совершенно необходимо мудрое наставничество старшей ведьмы».
Она фыркнула.
«Приличной старшей ведьмы, обладающей правильными взглядами, без избытка семейных связей».
Стало совершенно ясно, что нянюшка Як, по мнению госпожи Ирвик, на роль наставницы никак не подходит. Тиффани едва не вышла из себя. Хуже деточки могла быть только дорогуша. А что до мудрого наставничества, она прекрасно помнила, куда это самое наставничество завело анаграмму Ястребей, ученицу госпожи Ирвик. Анаграмма получила в свое распоряжение ведьмин дом и удел. Обладая широкими познаниями в рунах и магии звенящих талисманов, но не имея никакого представления о том, что ей действительно нужно было знать. И эта анаграмма пришла просить Тиффани о помощи, а не наоборот. А что до намеков, будто из нянюшки Як плохая наставница?
«Итак, дорогая, я полагаю, что, будучи одной из самых опытных ведьм в наших краях, я должна занять место ушедшей матушки Ветровоск».
Гладко вела свою линию госпожа Ирвик.
«Так уж заведено с давних пор, и на то есть веская причина. Чтобы заслужить уважение людей и служить им примером, ведьма должна быть взрослой и опытной. Кроме всего прочего, деточка, уважаемая ведьма никогда не допустит, чтобы ее видели за таким занятием, как стирка».
«Правда?»
– процедила Тиффани сквозь зубы. «Опять деточка?» Тиффани решила, что если госпожа Ирвик скажет это в третий раз, она, Тиффани, поддастся искушению не просто окунуть гостью в таз со стиркой, но еще и подержать голову под водой подольше.
«Матушка Ветровоск всегда говорила, если видишь, что надо сделать, делай. И меня не волнует, если кто-то увидит, как я стираю стариковские вещи. Работы хватает, в том числе и грязной. Госпожа Ирвик».
«Ирвик, деточка!»
«Я вам не деточка!»
– рявкнула Тиффани.
«Скажите-ка, госпожа Ирвик!»
Она выговорила это именно так, без всяких «Ирвик».
«Вот ваша последняя книга называется «Полеты на золотом помеле». Как золотое помело может летать? Золото ведь тяжелое. Можно сказать, тяжелее некуда».
Госпожа Ирвик зарычала. Тиффани никогда раньше не слышала, чтобы она рычала, но это был рык особого назначения.
«Это метафора!»
– рявкнула старшая ведьма.
«Да?»
Тиффани уже разозлилась по-настоящему.
«А какая польза от метафоры, госпожа Ирвик? Быть настоящей ведьмой значит всеми силами делать то, что должно быть сделано. Вот этим я и занимаюсь. Ведьмы работают с людьми, госпожа Ирвик, а не с книгами. Вы когда-нибудь ходили по домам, госпожа Ирвик? Лечили болячки малышни, которая чуть ли не без штанов бегает. Вы вообще когда-нибудь видели детей, которым нечего обуть? Кухню, где ни крошки съестного. Женщин, которые рожают каждый год, пока их мужья торчат в пивной. Спасибо за совет, госпожа Ирвик, но я тоже хочу кое-что вам посоветовать, с вашего позволения. Попробуйте походить по домам. Вот тогда я, может быть, начну вас уважать. Все признали меня преемницей матушки Ветровоск, которая училась у нянюшки Грабс, которая, в свою очередь, наследовала знания, передававшиеся от старшей ведьмы к младшей, еще от самой черной Алисии. И что бы вы там себе ни думали, так есть и так будет.
Тиффани распахнула переднюю дверь.
Спасибо, что нашли время навестить меня. А теперь, как вы сами заметили, у меня много дел. Я буду делать их так, как считаю нужным. А вот вам, похоже, заняться нечем.
В чем госпожа Ирвик оказалась мастерица, отметила про себя Тиффани, так это в искусстве порывисто бросаться прочь. Так порывисто, что аж смотреть было больно. Ее украшения весело зазвенели на прощание, а один амулет на цепочке даже пытался было остаться, зацепившись за дверную ручку, когда госпожа Ирвик резко развернулась на пороге.
«Я пыталась! Я сделала все, что могла!»
заявила она, распутывая цепочку, чтобы высвободиться.
«Я хотела поделиться с тобой своими познаниями в ведьмовском искусстве, но нет! Ты отвергла мои благие намерения и плюнула мне в лицо! Знаешь, мы ведь могли бы стать друзьями, если бы не твое упрямство. Но теперь делай, что хочешь. Прощай, деточка!»
И сохранив таким образом за собой последнее слово, госпожа Ирвик вышла сердито, хлопнув дверью.
«Я делаю то, что нужно, а не то, что хочу, госпожа Ирвик»,
мысленно возразила Тиффани, глядя на закрытую дверь. Но прощальный грохот этой самой двери навел ее на размышления.
«Только я хочу делать это по-своему. Не так, как ждут от меня другие ведьмы. Как бы я ни старалась, я все равно не стану для них новой матушкой Ветровоск. Я могу быть только собой. Тиффани болит».
И тут она поняла еще кое-что.
«В одном, по крайней мере, госпожа Ирвик была права»,
сказала Тиффани вслух.
«Я и в самом деле пытаюсь успеть слишком многое. А если Джинни не ошиблась, вскоре мне придется противостоять настоящей беде. И я очень надеюсь, что мисс Тик подыщет мне помощницу, потому что одной мне будет трудно».
«Ае! Еще крикс!»
Тиффани чуть не лопнула с досады.
«Ты что, все время за мной следишь, роб всякограб?
Ае! На нас же Гюйс! Не запамятовай! Призыривать за тобой денно и ношно! Здоровущий такой!»
«Ну конечно, Гейс! Подкрепленная магией и традициями обязательства, от которого ни один фигл ни за что не уклонится, если не считать Вулли Валенка, который путает Гейс и большую гогочущую птицу. Тиффани знала это, но все равно злилась».
«Вы все время где-то рядом? Даже когда я моюсь?»
– устало спросила она. Это был старый спор. Роб Всякограб никак не мог понять, почему в некоторых местах и обстоятельствах Тиффани запрещает на нее смотреть. Хотя насчет уборной они уже пришли к соглашению. Сноска. Только вот фиглов хлебом не корми, дай соврать. Так что Тиффани, отправляясь в туалет, внимательно высматривала, не мелькнет ли поблизости какой-нибудь из пикстов. Однажды ей даже приснился кошмар, в котором фигл внезапно выпрыгивал из соседнего отверстия. Конец сноски.
«Ае! Это мы за всех ды! За всех ды не зырим, то есть!»
«Послушай, вы не могли бы кое-что сделать для меня?»
«Легко!»
– откликнулся роб.
«Хошь мы эту ирвяшку в пруд забултыхнем или еще кудыть?»
Тиффани вздохнула.
«И хотела бы, да нельзя. Я же не такая».
«Но мы-то самые растакие!»
— с энтузиазмом заявил Роб.
«И вообще, это ж традиция! А уж мы в традициях толк понимаем! Мы сами тот еще фолхлор!»
Он с надеждой улыбнулся.
«Заманчиво»,
— признала Тиффани.
«Но все-таки так нельзя. В душе госпожа Ирвик не такая уж и плохая».
И это была правда. Госпожа Ирвик была, безусловно, глупая, властолюбивая, бесчувственная и, если уж на то пошло, не слишком умелая ведьма. Но в глубине ее неприятной натуры скрывался стальной стержень. Нянюшка никогда не занималась стиркой, благо у нее для этого была армия невесток. Но теперь Тиффани вдруг вспомнила, что и матушку-ветровоск она никогда не заставала за стиркой для стариков. Об этом стоило подумать, но чтобы разобраться, нужно время. Тиффани посмотрела на большого человека, который стоял перед ней, готовый ради корги на что угодно. Да, для них это будет тот еще подвиг.
«Я тоже хочу накладать на вас мал-мал-гейс»,
— сказала Тиффани.
«Нды?»
«Роб, ты когда-нибудь слышал о стирке?»
«Ае! Мы слыхали, что такое порой прислучается!»
Тут Роб всякограб почесал в области спога, на пол дождем посыпались трупики насекомых, полуобглоданные куриные кости и прочее в том же духе.
«Отлично! Тогда я буду вам благодарна, если вы поработаете немного в кладовке, пока я займусь другими делами. Этим вы очень поможете одному старику. Он старается содержать себя в чистоте и любит, чтобы одежда у него была чистая».
Она строго взглянула на Фигла.
«И вам, Роб, не помешало бы взять с него пример?»